вожаки — это фантазеры со слаборазвитым инстинктом самосохранения и полным отсутствием адекватной оценки ситуации.
Роберт Джарвик.
Наш разведчик падал на орбиту, неотрывно глядя на Большого Бена. Мы летели по той же траектории с отставанием на несколько дней, не сводя глаз с зонда. И все мы сидели в чреве ТЗ, пока система закачивала данные телеметрии к нам в имплантаты. Незаменимые, важнейшие, критически необходимые. В ходе первого подлета нас с таким же успехом мог заменить балласт. Мы пересекли Рылеевскую границу. ТЗ прищурился и в слабом эмиссионном излучении различил блудный объект галактического гало, ошметок давно забытой галактики Большого Пса, которую Млечный Путь затянул под колеса и размазал по асфальту несчетные миллиарды лет назад. Мы приближались к небесному телу, зародившемуся за пределами нашей звездной системы. Зонд несся вниз и вглубь. Он подобрался к планете достаточно близко, чтобы задействовать усиление четкости. Поверхность Бена высветлилась бурлящим парфе сверхконтрастных полос на алмазно-четком звездном фоне. Что-то посверкивало внизу, слабые искры среди бесконечных туч.
«Молнии?» — предположила Джеймс.
Шпиндель покачал головой.
«Метеориты! Должно быть, в окрестностях полно гальки».
«Свет не тот», — возразил Сарасти.
Физически его не было с нами. Вампир сидел в своей палатке, подключившись к капитану. Но консенсус позволял ему присутствовать в любом помещении корабля. В мои имплантаты лилась морфометрия. Масса, диаметр, средняя плотность. Сутки Бена длились 7 часов 12 минут. Вокруг экватора, в полумиллионе километров над верхушками облаков, начинался массивный и протяженный аккреационный пояс, по форме напоминавший скорее бублик, чем плоское кольцо. Вероятно, перемолотые тушки раскрошенных в пыль лун.
Аккреационный пояс, аккреационный диск. В данном случае зона вблизи газового гиганта, где происходит процесс слипания и роста пылевых частиц.
«Метеориты!» — Шпиндель ухмыльнулся. «Я же говорил!»
Похоже, что он был прав. Булавочные искорки размазались в яркие эфемерные дефисы, расчертившие атмосферу. Ближе к полюсам, в облачных слоях, изредка тускло вспыхивали электрические разряды. Слабое радиоизлучение, пики на волнах 31,400 метров. Экзосфера из метана и аммиака. В изобилии литий, вода, угарный газ. В рваных тучах с ними смешиваются сульфид аммония и галиды щелочных металлов. В верхних слоях атмосферы — атомарные щелочные металлы. К этому времени такие детали улавливал даже ТЗ, но зонд подобрался так близко, что можно было различить подробности. Бурыми пластами туч под ним клубился уже не диск, а темная выпуклая стена, в толще которой просвечивали слабые линии антрацена и пирена. Мириады огненных следов от метеоров опалили лик Большого Бена прямо на наших глазах. На миг показалось, что в центре огонька я вижу крошечную черную пылинку, но изображение внезапно исполосовали помехи. Бейтс вполголоса выругалась. Картинка размазалась, но когда зонд перешел на другие частоты, стало отчетливее. Не в силах перекричать длинноволновой гам, система переключилась на лазерную связь. И все равно сигнал заикался. По идее, держать его на одной линии было очень просто. ТЗ и зонд двигались по одинаковым параболическим траекториям, а их взаимное положение можно было точно предсказать в любой момент времени. Однако инверсионный след метеора плясал и скользил по экрану, будто прицел лазерного луча постоянно сбивали крошечные толчки. Раскаленный газ размывал детали. Сомневаюсь, что даже на совершенно неподвижной картинке человеческий глаз мог бы заметить тут какие-то четкие контуры. И все же было что-то неправильное в этой крошечной черной точке в сердце гаснущего огонька. Почему-то примитивный отдел моего мозга отказывался признать ее естественной. Изображение снова дернулось, захлебнулось темнотой и не вернулось.
«Зонт сдох», — сообщила Бейтс. «Поджарило последним пиком. Похоже, натолкнулся на спираль Паркера, еще и на сильном ветру».
Форма, которую принимает магнитосфера Солнца в результате взаимодействия с солнечным ветром и межпланетной средой.
Мне даже подсказки не понадобилось вызывать. По выражению ее лица и внезапно прорезавшим переносицу складкам было ясно. Речь идет о магнитных полях.
«Это...» —
начала она и осеклась, когда в консенсусе выскочили цифры. 11,2 Тесла.
Единица измерения магнитной индукции.
«Твою мать!» — прошептал Шпиндель. «Точно, что ли?»
Сарасти издал несколько щелчков из глубины глотки и корабельных недр. Спустя мгновение он передал нам повтор последних секунд телеметрии, увеличенных, приглаженных, с усиленной контрастностью во всех диапазонах, от видимого света до инфракрасной области. Вот тот же темный осколок, окутанный огнем, а вот полыхающий за ним инверсионный след. Пламя угасало по мере того, как объект отскочил от плотных слоев атмосферы внизу и стал снова набирать высоту. За несколько секунд тепловой след полностью погас. Горевший в центре него предмет тлеющим угольком поднимался обратно на орбиту. На его носу, точно пасть, зияла гигантская воронка. Распухшее брюхо уродовали куцы и плавники. Бен колыхнулся, и все повторилось.
«Метеориты?» — сухо съязвила Бейтс.
Никакого понятия о масштабе происходящего картинка не давала. Эта штука могла быть величиной с муху, а могла с астероид.
«Размер?» — прошептал я за полсекунды до того, как ответ появился перед глазами.
400 метров по большой оси. Мы снова смотрели на Большого Бена с безопасного расстояния. Темный мутный диск в носовом видоискателе Тезея. Но я помнил крупный план. Шар, искрящийся черно-серыми огнями, исполосованное шрамами рябое лицо, бесконечно истерзанное и постоянно исцеляющееся. Этих штуковин там были тысячи. Тезей содрогнулся по всей длине. То был всего лишь тормозной импульс, но на секунду мне показалось, что я понимаю, каково ему. Мы с огромной осторожностью двигались вперед. С помощью импульса, длящегося 98 секунд, Тезей оторвался от сосца и вышел на широкую дугу, которая при незначительном усилии могла превратиться в замкнутую орбиту или в спешный облет по гиперболе, если местность окажется слишком недружелюбной. Незримый луч Икара уплывал прочь по левому борту, расточая неистощимый поток энергии в пустоту. Наш зонтик толщиной с молекулу и размером с город свернулся и сам себя упаковал до поры, когда корабль снова проголодается. Запасы антиматерии тут же начали таять, и в этот раз мы были живы, пришлось наблюдать за процессом. Пусть потери оказались незначительными, но убывающие цифры на экране все равно тревожили. Мы могли остаться на помочах и подвесить буёк в телепортационном луче, чтобы тот ретранслировал энергию прямо на корабль. Сьюзен Джеймс поинтересовалась, почему мы так не сделали.
«Слишком рискованно», — ответил Сарасти, но уточнять не стал.
Шпиндель наклонился к Джеймс.
«Ну зачем подставлять им лишнюю мишень, а?»
Но мы отправляли вперед зонд за зондом, быстро, с силой сплевывали их, не давая горючего ни на что, кроме торопливого пролета и самоуничтожения. Разведчики не сводили глаз с круживших над Большим Беном аппаратов. ТЗ издалека рассматривал их собственными немигающими и острыми очами. Если ныряльщики, которых мы засекли, и ведали о нашем присутствии, то напрочь его игнорировали. Мы следили за ними с дистанции подлета, наблюдали, как они петляют и пикируют по миллиону парабол под миллионом разных углов. Они никогда не сталкивались ни друг с другом, ни с каменной лавиной, ракочущей по экватору Бена. На каждом перигее окунались в атмосферу, там вспыхивали, сбрасывали скорость и на ракетной тяге вылетали обратно в космос, сияя остаточным жаром на воздухозаборниках.
Бейтс выхватила кадр из консенсуса, отчеркнула главное на переднем конце объекта и вынесла приговор. «Скрэмджет».
«Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель».
Меньше чем за два дня мы насчитали больше 400 000 аппаратов и, судя по всему, засекли почти всех, так как потом частота появления новых объектов сошла на нет, а их общее количество приблизилось к некой асимптоте. Большинство вращались на короткопериодических орбитах, но Сарасти спроектировал модель частотности распределения, согласно которой дальние объекты добирались чуть ли не до Плутона. Даже если бы мы болтались в окрестностях годы, то все равно временами сталкивались бы со свежими брюхоглотами, вернувшимися из затяжной командировки в бездну.
«Самые быстрые на крутом повороте держат за 50 000 G», — обратил внимание Шпиндель. «Мясу такое не сдюжить. Беспилотники».
«Мясо можно укрепить», — заметил Сарасти.
«Если в органике будет столько арматуры, то можно не заниматься казуистикой и честно назвать это техникой».
Морфометрические показатели оказались абсолютно идентичны. 400 000 совершенно одинаковых ныряльщиков. Если в этом стадии заправлял свой альфа-самец, на вид его было не отличить. Однажды ночью, в том смысле, в каком на борту могла быть ночь, я вышел к наблюдательному блистеру на слабый вой терзаемой электроники. Там парил Шпиндель, наблюдал за скиммерами. Так мы их прозвали.
Скиммер. Английское «to skim» — скользить по поверхности, снимать пену или накипь.
Он затворил броневые створки, скрыв звезды, и на их месте построил маленькую аналитическую берлогу. По внутренней поверхности свода рассыпались графики и окошки, будто не вмещаясь в виртуальное пространство под черепом Шпинделя. Тактические диаграммы освещали биолога со всех сторон, превращая тело в яркий витраж из мерцающих татуировок. Человек в картинках.
«Заглянуть можно?» — спросил я.
Он хмыкнул. «Мол, да, но особо не настаивай». В пузыре как будто шуршал проливной дождь помех, заглушаемый привлекшим меня визгом.
«Что это?»
«Магнитосфера Бена», — он не оглянулся. «Здорово, а?»
«Синтеты на работе своего мнения не имеют. Это сводит к минимуму влияние наблюдателя. В тот раз я позволил себе маленькую слабость».
«Помехи хорошо шумят. А без скрипа можно обойтись?»
«Шутишь? Это ж музыка сфер, комиссар. Она прекрасна, как старый джаз».
«Ну, джаз я тоже никогда не понимал».
Шпиндель пожал плечами и убил верхние частоты, оставив только шорох дождя. Подергивавшийся от тика глаз Исаака задержался на замысловатой диаграмме.
«Хочешь ударную тему для своих заметок?»
«Конечно».
«Лови».
Он ткнул пальцем, и свет радугой блеснул на сенсорные перчатки, словно на крыле стрекозы. Спектр поглощения, раз за разом выводимый на дисплей. Яркие пики взмывали и опадали с 15-секундным интервалом. Подсказки не дали ничего, кроме длин волн в ангстремах.
«Что это?»
«Скиммеры, когда ныряют, пускают газы. Эти сволочи сбрасывают в атмосферу сложную органику».
«Насколько сложную?»
«Пока трудно сказать. Следы слабые, рассеиваются в два счета, но как минимум сахара и аминокислоты. Может, белки или еще что посложнее».
«Может, жизнь? Микробы? Инопланетный проект терраформирования?»
«Смотря как определять жизнь», — заметил Шпиндель. «Там даже Дейна Кок долго не продержится».
«Дейна Кок. Бактерия полиэкстремофил, отличающаяся исключительной устойчивостью к воздействию радиации».
«Но атмосфера большая. Если ребята решили переработать ее с помощью прямых прививок, то, надеюсь, они не очень торопятся. А если торопятся, работа шла бы намного быстрее с использованием саморазмножающейся затравки».
«На мой взгляд, смахивает на жизнь».
«Больше похоже на распыление удобрений. Засранцы превращают всю планету в рисовое поле размером с Юпитер».
Он жутковато ухмыльнулся.
«У кого-то балыной аппетит, а? Невольно начинаешь думать, может, нас уже взяли числом».